Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт-Эммет. Проповедует Кирилл Свидерский.
Давно я у вас не был. И самое главное то, что последний раз на русском языке, я даже не помню, когда я проповедовал. Да, довольно интересно. Да, ну вот, слава Богу, мы дома. И что-то нас как-то мало сразу стало. По-моему, с детьми, с молодежью ушли потихонечку и другие, да? Ну окей, хорошо, я хотел начать, пожалуй, с того, что вам немного рассказать из моих этих, да, моих похождений. Я сделал несколько фотографий, и это, ну, их, конечно, я проповедовал каждый день в разных общинах, и я поставил некоторые фотографии на Facebook. И моя жена так удивилась. Мы с ней разговаривали, мне Лена говорит: «Ой, я тебя такого совсем не знаю». В том смысле, что с какой стати ты себя ставишь на всеобщее обозрение. Да, действительно, я никогда этим не занимаюсь обычно. Но мне просто было интересно для тех, кто со мной друзья в Фейсбуке, главным образом вы, чтобы вы проследили просто, где я был. А был я в очень интересных местах, и, понятно, просто посмотреть хотя бы издалека на эти места. И вот эта вот итальянская община, она такая небольшая. В Италии общины, они, в общем, не такие богатые, и как в Америке или в Германии, в той же, когда есть огромные помещения свои, огромные там церкви или там общины. В Италии, как правило, общины маленькие. Они снимают какие-то помещения, потому что церковь в основном это католическая церковь. Естественно, она никому ничего не даст, никакие помещения, это же ясно. Да, и поэтому вот такие вот маленькие помещения. Поют они там обычные христианские песни, но зато на итальянском языке. А это немножко, знаете, звучит по-другому, да. Вот. И потом они едят. Вот. И обратите внимание, на столе не только вода, но и вино. Потому что итальянцы, когда едят, они остаются при этом итальянцы. Вот. А вот эта вот женщина, которая вот повернулась, я как раз сидел напротив нее, вот это, она украинка. Она где-то там должна сидеть ее дочка. Тогда ей было лет 17, сейчас ей лет 25. Я помню, я проповедовал в этой церкви много лет назад. И вдруг ко мне подходит такая черненькая девочка, и я приготовился к тому, что сейчас опять будут звать переводчика, потому что она наверняка будет со мной разговаривать по-итальянски. А итальянцы, как правило, говорят только по-итальянски, и другого языка не знают. И вдруг она со мной начинает говорить по-русски, я чуть сознание не потерял. Вот, оказывается, она украинка, просто украинская девочка, такая черненькая, и поэтому я ее легко принял за итальянку. И она говорит, что вот жалко моей мамы не было здесь, чтобы она вас послушала, это было бы так здорово, она неверующая, и вообще у нас дома так не все просто. Я говорю: ну так приглашай маму, еще здесь 2 дня. Вот, и она притащила свою маму, и она на второй день покаялась. И вот уже прошло много времени, и у нее восстановился брак у этой женщины. И вообще Господь ее так благословил, она вот член этой общины. И поэтому как бы я там стал лучшим гостем через это, через все. И вот они вот так вот сидят, едят. И, в общем, короче говоря, я там чувствовал себя как дома. Я думаю, каждый бы почувствовал себя как дома. И я там познакомился с одной женщиной. Она вот как раз она следующая сидит. Она как бы по большей части швейцарка. Она родилась в Швейцарии. У нее отец, по-моему, швейцарец, там мать кто-то еще. Ну, неважно. И ее муж итальянец. И они переехали в Италию в результате, живут там. И она говорит, что самое главное для итальянцев. Что самое главное, да? Что самое главное для итальянцев. И вы удивитесь, это мама. Любовь к маме. Я говорю: вы, наверное, потерянное колено какое-то Израиля, морочите голову мне. Потому что да, любят маму. Итальянцы любят маму. Это очень понятно нам. Евреям это очень понятно. Вот. И она сказала: мой муж не мог себе представить, чтобы жить на другом конце города, это где-то 40 километров от его мамы. Он не мог такого представить. Поэтому, в общем, в Италии очень хорошо. Менталитет исключительный. Ну вот просто несколько фотографий решил вам показать. Ну пусть они вот так вот здесь стоят, эти фотографии. Пока мы с вами поговорим на более... еще хотел вам показать, правильно. И моя конференция. У нас вот этот зал, он для меня очень важен. по сути дела, потому что это место, оно называется Хойгрете. Наверное, перевести никак нельзя, может, можно как-то. Это название. Находится это место в лесу. Есть такое место, в Германии называется Вестервальд, недалеко от Кёльна. Лес, горы такие, холмы. И вот там, где-то в середине, находится это место. В этом месте я впервые был в 96-м году. В 95-м году я впервые познакомился с мессианскими евреями. Нас было тогда 15 человек со всей Германии, мы собрались вместе. А вот в 96-м году нашелся человек, один немец, который пригласил нас всех сюда и оплачивал нам все наши приезды. Нам было абсолютно бесплатно. Это христианский дом отдыха. И вот мы там собирались. Когда-то нас было очень мало человек, мы там выросли. И в результате сегодня... мессианские конференции проводятся совершенно в другом месте, потому что этот зал уже никого не вмещает. Вот. И там всего могут жить в этом месте всего 300 человек. Этого исключительно мало для всех желающих. И поэтому все переехали в результате под Штутгарт. Там большее помещение какое-то было найдено и так далее. Я там несколько раз бывал. А я на этом месте, как раз когда конференции закончились, по сути дела, решил этот символ не убирать и решил проводить конференции моей газеты. И вот мы начали, я помню, с 10 человек. И вот это, наверное, одна из самых больших наших конференций. Но наш гость там Арнольд Фрухтенбаум, поэтому, так сказать, народу приехало достаточно много. И для меня это было тоже очень большим благословением. Так что вот, чтобы вы просто знали, где мы бывали. И там вот группа моей мессианской общины, моей прошлой, которая приехала мне помочь немножко. И сделала неплохое прославление. Ну вот, пожалуй, это так. Пусть так будет. Да? Такие несколько фотографий. Если у вас появится желание посмотреть чуть больше, то зайдите на Facebook. Там у нас, на мою страничку, там больше фотографий находится всяких. Вот. Так что спасибо, что вы ждали меня, что молились обо мне. Было очень непросто. Но, впрочем, я к этому привык, потому что раз в год у меня это непросто бывает. Теперь я вот как раз борюсь с тем, с чем я боролся там. С чем я боролся там? Правильно. Вот теперь я с этим борюсь. У нас сейчас часа там 3 ночи. Так что если вдруг во время проповеди я лягу спать, вы не обращайте внимания, хорошо? Вот. А мы с вами подходим временно, территориально и во времени к празднику, который называется как? Ханука, который будет завтра. Да, который завтра начинает праздноваться. И я хотел к нему тоже с вами подойти и о нем поговорить, что это за праздник. Ну, немножко совсем. И мне совершенно неинтересно об этом празднике говорить вообще. Мы о нем говорим раз в год, и я думаю, что многие и так помнят, что это за праздник, правильно? Победа Маккавеев в войне против Антиоха Епифануса, против греко-сирийцев, и, которое сопряжено с так называемым чудом горения. Ну, вы помните об этом, обо всем, да? Я не думаю, что мне нужно об этом повторять. И самое главное то, что в нашей Библии, в канонической Библии, по сути дела, об этом празднике ничего нет. В Ветхом Завете в неканонической Библии есть 3 книги Маккавеев, и, пожалуйста, читайте, если вас это интересует. С исторической точки зрения они интересны, с богодухновенной, наверное, не очень. Но, тем не менее, в Новом Завете у нас есть замечательное место, где Господь находится в храме во время празднования праздника Ханука. И как раз об этом я и хотел поговорить, о том, как же Иешуа относится к празднику Ханука, ну и сделать какие-то выводы. И мы сегодня будем с вами читать всего 2 стиха. Всего 2 стиха, и больше вообще ничего читать не будем. Всего 2 стиха из Евангелия от Иоанна, 10 глава. И мы прочитаем с 21 стиха. Евангелие от Иоанна. Итак, Евангелие от Иоанна, 10 глава. Мы будем читать с 22 стиха. 22, правильно. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иешуа...» 3 стиха. «И ходил Иешуа в храме в притворе Соломоновом, и тут обступили А и тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Мессия, скажи нам прямо». Вообще, надо сказать, довольно интересна сама игра такая слов небольшая в плане праздника обновления. Праздник обновления есть Ханука. Да? Ханука с иврита произносится обновление, переводится обновление или посвящение, может быть, так даже лучше. Потому что, если вы помните, после того, как храм был осквернен греками, его пришлось перепосвятить. То есть опять была зажжена менора, и как раз с этим сопряжено так называемое чудо горения, когда одного запаса масла хватило для того, чтобы менора горела, то есть 7 свечей горели, однодневный запас масла горел 7-8 дней, по сути, время для приготовления другого масла, и поэтому обычно ханукия, да, зажигают на хануку ханукию, так называемую, которая похожа на минору, там 8 свечей и 9-й служка такой, да, которым зажигают все свечи. И Иоанн в данный момент, возможно, пишет свое послание, свое Евангелие не евреям. Такое может быть. Возможно, это Евангелие адресовано не евреям, а не евреям. Или, может быть, какой-то общине, в которой евреев мало, а не евреев значительно больше. И поэтому, например, он пишет такие слова, и мы их встречаем в самом начале, 22 стих. «Тогда же, настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, была зима». У нас нету больше такого объяснения ни в каком месте Писания, когда празднуется какой-то праздник, и он вот таким вот образом описывается. Если вы внимательно почитаете Евангелие, вы увидите описание празднования Иешуа всех, по сути, праздников. Он четырежды участвует в празднике Песах. Он празднует Суккот, если вы помните, верно? И, по сути дела, он празднует все праздники. Суккот – это и Рош ха-Шана, и Йом-Кипур, и Суккот. Он празднует Шавуот, он празднует все эти праздники, а по сути дела все 7 так называемых праздников Писания. Он в них участвует, но нигде мы не найдем такого описания. И вот само описание, судя по всему, обращается к тем, кто не знает, что такое Ханука. Возможно. Например, не евреи, они знали Тору. Да, которые пришли к вере в Иешуа, они Тору знали, потому что иначе они не могли и верить в Иешуа. То есть, уверовав в Иешуа, те неевреи первого века, они первые, с чем встречались, с Торой, со Словом Бога. И они, естественно, начинали ее тут же учить, тут же читать. Для них становилось это богодухновенной литературой, Словом Бога, которое было обращено теперь и к ним. Верно? Но в Торе ровным счетом нет ничего о Хануке. Поэтому вполне возможно, они и не знали, что такое Ханука. И вот Иоанн теперь им пытается это объяснить. Он многое не говорит об этом празднике. Он просто говорит, что был такой праздник, и Иешуа пришел на этот праздник. Существует мнение о том, что после разрушения храма вообще Хануку не праздновали. Вот почему. Потому что хашманаим, так называемые, то есть те, кто стоял во главе восстания против греко-сирийцев или сиро-греков, как правильно назвать, против армии Епифана, они были священниками, если вы помните. И таким образом принадлежали к так называемым саддукеям. Когда храм был разрушен, вот эта вот партия саддукеев прекратила свое существование. Эта партия вообще-то была очень-очень проримская. Они находились под влиянием Рима. И, по сути дела, они распались. И остались так называемые фарисеи, которые превратились в современных ортодоксальных евреев. Но саддукеи исчезли. И поэтому фарисеи, которые на дух не переваривали саддукеев, естественно, не хотели, вероятно, и иметь дело с их праздниками. И, скорее всего, Ханука не праздновалась. Мало того, некоторые считают, что Хануку стали праздновать где-то в средние века из-за Рождества. И поскольку на Рождество дарили детям конфеты, то на Хануку стали дарить правильно, Ханука Гелд, да, то есть деньги на Хануку и так далее, как бы в противовес к Рождеству. Такое может быть, и мы толком не знаем. Знаем только одно, что Иоанн пишет свое Евангелие, скорее всего, на острове Патмос, где он находится в заточении. Он пишет это, то есть после разрушения храма, во время, когда храма уже нет. Вполне возможно, именно поэтому не празднуется больше Ханука, и поэтому он объясняет тем, кто не знает, как ее празднуют, и вообще не знает об этом празднике, что вот был такой праздник, была зима, это было зимой. И Иешуа ходил в этом храме. Интересно то, что еще один момент такой, пожалуй, что вообще Рождество или Ханука, то есть Рождество на немецком языке звучит как Weihnachten. Weihnachten происходит от слова Weihen, Einweihen, то есть посвящать что-то. Посвящать кому-то. И существует мнение такое, что вообще этот праздник, это слово, не праздник, слово, скорее пришло из язычества. То есть, наверное, у германцев было что-то подобное, какой-то праздник, который в результате соединили с Рождеством, и таким образом это слово осталось. Но вот что интересно, то что ученые, которые решили изучить слово «Weihnachten», я тоже решил порыться во всяких словарях, они выяснили, что это слово само «Weihnachten» появляется в немецком языке в XII веке. До XII века этого слова в немецком языке просто нет. Оно появляется в XII веке. И тогда я задаю вопрос, а не перевод ли это «Хануки»? Потому что «Ханука» — это обновление или посвящение буквально. Не перевели ли немцы этот праздник для себя? А не является ли Рождеством? Рождество – это как раз вопреки Хануке. Да? Не наоборот ли это все? Кто знает на самом деле? Но по-любому. Итак, зима, Ханука, и Иоанн объясняет, что вот был такой праздник, и Иешуа ходил в приторе Соломона в это время. На этом празднике. И через это мы однозначно можем еще выучить вот это отношение, трепетное отношение неевреев, которые веровали тогда в Иешуа, к Торе. Все, что было в Торе, для них было свято. Все, что было вне Торы, их не очень интересовало. Да? Все, что является Божьим Словом, для нас свято. Все, что не является Божьим Словом, не должно даже, по сути дела, интересовать. У них изменилась жизнь, у них Господь вошел в их сердце, в их жизнь, все изменилось. И вот теперь их интересуют праздники, которые описаны в Торе, их интересует образ жизни, который описан в Торе, их интересует Слово Бога, которое записано в Торе, и, соответственно, их совершенно ничего не интересует, что вне этой Торы. Я бы хотел, чтобы у нас было что-то в этом духе. Потому что у нас все не так. У нас немножко не так все, правильно? Мы, как правило, есть среди нас счастливчики, которые покаялись в мессианской общине. Но есть несчастные люди, которые покаялись в христианских церквях, правильно? И я принадлежу как раз вот к этим несчастным людям, хотя наполовину к счастливчикам, потому что я совсем чуть-чуть был в христианской церкви, и они не успели на меня так сесть как следует. Но тем не менее, и проблема заключается в том, что мы пришли уже опосредованно, и нас стали учить совершенно другому, нас стали учить тому, чего в Торе нет. И трепетно относиться к тому, что в Торе нет, а вот к тому, что в Торе есть, относиться совершенно равнодушно, не так ли? Да? В первом веке все было наоборот. Абсолютно наоборот. Я хотел просто рассказать, я как раз в Италии, когда был, и из трех общин, в двух я был в Риджо Милле, и такое есть место очень хорошее, Риджо Милле, довольно любопытное, вот оттуда Риджано Пармезано. Знаете, что такое? Пармезано, Пармиджано, Риджано. Вообще, это интересно. Прямо на границе между Пармой и Риджо Милле стоит памятник. Сыр. И вот этот такой ножик, знаете, такой этот, да, для сыра такой, да. И вот это прямо на границе между этими двумя городами. А между этими двумя городами был жуткий спор по поводу того, кто будет считаться производителем пармезанского вот этого сыра. Кто будет считаться, да, производителем? Победила Парма, и поэтому этот сыр правильно называется «Пармиджано-Риджано». Да? И если вы зайдете где-нибудь в Парме и скажете, мне надо риджано-пармиджано, с вами даже никто разговаривать не будет. Но если вы зайдете в Риджо-Эмилия в магазин и скажете, что вам нужно пармиджано-риджано, а не риджано-пармиджано, вас выгонят оттуда. Мне рассказывают как раз вот эти ребята, вот, ну там с русскими мне негде разговаривать, вот эти вот, да. Они сказали, что приехал какой-то знакомый с Украиной, и они его научили, они живут как раз в Риджо-Эмилии, научили его зайти в магазин, а в этом магазине прямо и делается этот сыр, зайти и сказать, что ему нужно риджано-пармиджано. И они были так счастливы, что он это сказал, он вообще ничего не умел говорить по-итальянски, вообще в принципе ничего, он знал только это слово. И он сказал это слово, его проводили по всему магазину, ему показали, как готовится этот сыр, ему надавали кучу подарков и этого сыра бесплатно. И он ушел счастливый домой. В общем, вот такие интересные итальянцы, и это вот, да, ну, и общины тоже интересные, вообще, в общем, короче, здорово. Но в другой общине я проповедовал, она находилась довольно далеко, на такой знаменитой реке По, наверное, знаете, да, Борго-Франко. Это, боже, я там был много раз, но у меня никогда не было времени там погулять, потому что я, как правило, приезжал туда вечером, уезжал оттуда, у них собрание в 9 вечера. Библейское собрание не было у них на их регулярном собрании, просто в 9 вечера, да. В 9 вечера, то есть где-то в 11 все заканчивается, и мне полтора часа ехать в другую сторону, представляете, да? Вот, а тут я жил у них дома, это вот Паула и Мирко, Мирко и Паула, они были у нас. Здесь, кстати, передают вам огромный привет. И вот я был у них дома, и поэтому мы могли там погулять, и там совершенно потрясающий городок, малюсенький, красивый такой уютный итальянский город, ну совсем малюсенький, ну деревня, ну просто маленький городок, буквально несколько домов. При том, при всем, в городе, внутри города, старое еврейское гетто. Да, и синагога, естественно, там уже давно никого нет, ничего не работает, но сам факт. Меня он просто поразил. Вот. И их тоже небольшая такого плана община. И я там проповедовал, и вот в конце как-то не заметил, кто вошел, кто не вошел. И в конце пришли ко мне люди, подходили, задавали вопросы. И вдруг смотрю, надо же, подходит такая в платке вся замотанная. Да? И рядом с ним такой же ее муж, застегнутый, без галстука такой. Я думаю, ну нет, ну по-итальянски явно меня сейчас никто ни о чем спрашивает. Правильно, по-русски откуда? Из Молдавии. Вот, да. И первое, что... А я там фотографии показывал, и показал заодно Твилу, нашу последнюю, да. А я там, да, ты, ну только ты, да. Ты на первом плане, еще бы. Галя. Вот, и я там в кипе. И первое, он, его не интересовала Твила, его вообще ничего не интересовало. И слушать он меня тоже, наверное, ничего не понял. Вот, потому что я там проповедовал по-английски, меня переводили на итальянский. Я не уверен, что он из этих двух языков знает хотя бы один. Он меня спросил, а что ж ты, типа, с покрытой головой-то? Это вот для этого он ко мне подошел, да? Что ж ты, говорит, с покрытой головой? Ну, я первое говорю, ну, наверное, зря крестил, то есть да, надо переделывать все, потому что с покрытой головой никуда не годится, Бог такое не принимает, или что? Да? Он говорит, не, ну, понял, что попал уже явно в серьезное положение, да? То есть я каяться вроде как не собираюсь, и я ему говорю, хорошо, я задам вопрос, задам всего один вопрос, да? Вот скажи мне, брат мой возлюбленный, скажи, вот говорю, первая община, там, мессианская, христианская, называй ее как хочешь, церковь, которая находилась в Иерусалиме, первый век нашей эры, первая община, она была лучше современной или хуже? Но он подумал так, почесал затылок, говорит, ну, наверное, такая же. Я говорю, ну, я бы очень хотел, чтобы она такая же была, конечно, это здорово. Ну, а сам-то ты как думаешь, какая она? Все-таки лучше, наверное, да? Ну, лучше, говорят. Я говорю, ну, конечно, сами апостолы во главе общины. Дух Святой там действовал так, как не действовал больше нигде и никогда. Если возможно ли ее с кем-то сравнить, эту общину? Ну, просто невозможно, верно? Он говорит, верно. Я говорю, так вот, у этой общины письма Павла 1 Коринфянам 11 главы как не было, где написано, что всякий муж, там, молящийся с покрытой головой, пострижает голову свою. Правильно? Ну, не было у них этого. Состояла эта община из евреев. Из евреев, стало быть, наверное, они покрывали голову. Ну, мы не знаем, как евреи покрывали голову или нет в первом веке, носили они кипу или нет. Нет у нас никаких источников и информации по этому поводу. Зато мы знаем из Торы, что первосвященник покрывал свою голову всегда, а священники во время служения. Ну, отсюда можем сделать вывод, что, может быть, что-то такое у них и было, чего нет. Ну и как? Как с этим быть? Не знали письма Павла. Что же делать-то? Он говорит мне, ну так что, письма Павла что, не важные? Я говорю, нет, важные. Но только надо же понимать, кому он пишет и что. Речь же не идет там о ношении головного убора или нет, а речь идет о том, что муж – глава жене. А жена должна подчиниться своему мужу. Ну не так? Ты с этим согласен? Как-то жена его сразу там что-то начала. Вот. Да, вот это забавно. Вот я к чему этот пример привожу, что даже в Италии от них никуда не денешься. Вот. Но самое интересное, к чему этот пример? Да, к тому, что да, вот научили так, правильно? Научили какой-то внешности, каким-то атрибутом, а идею всю выхолостили напрочь. Да, и вот как раз в первой общине, в общинах первого века, даже не еврейских общинах первого века, этого не было. Они с трепетом относились к Божьему Слову и с равнодушием относились к тому, чего в Божьем Слове нет. Поэтому они праздника Хануки, скорее всего, не знали вовсе. И Иоанну приходится им это объяснять, что это было зимой. Только и всего. Этот парень, он не оставил меня в покое, и как бы удар под дых, да? А вы Рождество празднуете? А я решил голову не морочь, говорю, нет. Он говорит, законники. Я говорю, вот вы забавные люди вообще, вас по телевизору показывать надо. Вот говорю, вот странные люди, сами придумали себе праздник, сами придумали традиции этого праздника, и теперь этим праздником меряете всех. Празднуете этот праздник? Да? Празднуете? Хороший человек, да? Хороший. Не празднуете? Законники. Да вы больше законники, чем мы. Мы-то ладно, хоть закон-то и Слово Божие, а вы сами себе этот закон придумали. Его нет нигде, а вы сами его придумали. И законники мы. Ну, в общем, дружба у нас получилась. Вот. Обещали друг за друга молиться. Так что вот интересно то, что первые верующие, они были совершенно другие. Вот с них надо брать пример. Они были совершенно другие. Они познали живого Бога. Познав живого Бога, они познали Его живое Слово. И, разумеется, они к Нему и относятся. Поэтому по-другому. Да? Это Слово их меняет. Поэтому Иоанну приходится объяснять разницу. И говорить, что вот был такой праздник Ханука. Это было зимой, и Иешуа ходил в притворе Соломона в это время. Вот как мы к этому ко всему относимся? Что для нас важно? У нас сейчас приближается не только Ханука, к нам и Рождество приближается. Да? Какая цель ваша? Вот какая цель? Там, елки поставить с палками у себя, там, нарядить. Какая цель? Меня, например, не очень устраивает вот это вот. Это красиво. Я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, что это красиво. Срубить елку, поставить в доме, налепить на нее кучу всего – это красиво. Это красиво? В Германии, например, есть какой-то языческий праздник – березу срубают. Мы всегда думали, что березы только в России. Так вот, нет, в Германии есть. Так вот, их там срубают, ставят куда-то, обвешивают какими-то ленточками, и что-то там вокруг них что-то делают. Так вот, тоже красиво. Ну, это язычество явное, но тоже католический праздник, так что не думайте. Окей? Okay. То есть, как мы к этому относимся? Однако, давайте вернемся к Иешуа. Если мы говорим, что как бы надо с трепетом относиться, допустим, к библейским праздникам, к библейским каким-то вещам, то почему Йешуа-то празднует Хануку? Ну, здесь-то Йешуа на Хануке. Он-то зачем? Он-то как-то сюда попал, да? Это вот важно. Если вы помните, Йешуа учил истинному слову, да? Он как раз, ему принадлежат слова, когда он говорит, что вы заменили, помните, фарисеям, вы заменили своими преданиями Божье слово. Он как раз очень четко разделял между преданиями, между так называемыми праздниками и истинным Божьим словом. Тогда вопрос, что же он делает на эту Хануку? Он-то что тут делает? И тогда у меня второй вопрос, а он бы, интересно, стал праздновать Рождество или нет? Да? Ну а чего нет? Имею право задать такой вопрос. Если вы помните, еще я уже об этом говорил, Йешуа присутствовал, по сути, на всех праздниках. Да? Под словом «суккот» подразумевается три праздника. Хотя это три паломнических праздника у нас в Писании, но семь праздников всего. Да? Потому что Песах – это два праздника. Вот, и под суккот, под словом суккот, судя по всему, подразумевается и Рош ха-Шана, и Йом-Кипур, или Йом-Теруа, как было тогда. Йешуа, если вы помните, он исполнил эти праздники. Он не отмечал эти праздники. Он исполнял эти праздники. И мы помним, как он исполнил, правильно же? Да? Песах, ну, объяснять даже не надо. Ягненок, кровью которого мы спасены, да? Шавуот, Святой Дух, который сошел, который запечатлел в нашем сердце слово Торы по пророчеству Еремии, если вы помните, да, заключил с нами Новый Завет. Это как раз то, что произошло, и именно благодаря Йешуа. Рош ха-Шана – это время, как мы говорили, покаяния, Йом-Кипур – это время, когда Бог готов простить все твои грехи, и, наконец, Суккот – это время Божьего мира. Все эти праздники он реально исполнил. Но, послушайте, мы точно так же исполняем эти праздники. Мы не празднуем эти праздники, мы исполняем эти праздники. Мы исполняем эти праздники. Например, на Песах обычно мы не приглашаем неверующих. Почему? Потому что, помните, Йешуа сказал, творите это в мое воспоминание. И Павел описывает этот праздник как трепетный праздник. Да? Что... Эту чашу, которую вы пьете, этот хлеб, который вы едите, вы должны это делать с трепетом. Верно? Он предупреждает об этом, например. Это не значит, что неверующие совсем не могут к нам прийти, но специального какого-то мы, например, не делаем какого-то специального мероприятия по этому поводу. Верно? Точно так же и другие праздники. Посмотрите, на Рош ха-Шана мы с вами вспоминаем наши грехи. Вы согрешили? В этом году покайтесь, хорошее время. Вы с кем-то поссорились, помиритесь, хорошее время, потому что на Йом-Кипур Бог будет прощать вам все ваши грехи, Он готов. Подготовьтесь к этому событию. Да, и тогда мы понимаем, что такое Суккот, время полного освобождения, мира. Правда же? Верно? Мы исполняем эти праздники, мы не празднуем, обратите внимание, речь не идет о праздновании, речь идет о исполнение этого праздника. Так почему Йешуа-то пришел на Хануку? Он исполнил все эти праздники. Почему он на Хануку пришел? Что он там забыл? 24 стих. Он объясняет все. Тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли держать нас в недоумении, если ты Мессия, скажи нам прямо. Ради этого вопроса Йешуа пришел на Хануку. Вот ради этого вопроса Йешуа пришел на Хануку. Он знал, что ему будет задан этот вопрос. Если мы с вами пролистаем Евангелие от Матфея, например, впрочем, мы можем и другие Евангелия пролистать точно так же, то в 12 главе люди задают вопрос, не Мессия ли он, потому что видят чудеса, которые делает Йешуа, и задает вопрос, не Мессия ли он. В 16 главе от Матфея Петр говорит, ты... Помните, когда Йешуа задает вопрос, за кого почитают меня люди, то Петр отвечает, что ты Мессия, Сын Бога Живого. Верно? Или, например, в 26 главе, где Йешуа приводит уже к первосвященнику, где речь идет о его последних днях жизни, то первосвященник говорит, если ты Мессия, Сын Бога Живого, скажи мне сейчас прямо. Иешуа ходил на такие места, потому что он знал, что его об этом спросят. Он знал, он хотел, чтобы ему задавали такие вопросы. В определенных случаях. Хотел, и он знал точно так же, что ему сейчас зададут этот вопрос. В 24 главе от Матфея он учит, что придут люди, которые будут говорить «Я Мессия!» И они будут лжемессиями. Но он хотел, чтобы его спрашивали об этом. По делам узнавали его. По тем чудесам, которые он творит. И вот точно так же он приходит сюда для того, чтобы ему задали этот вопрос. Ты Мессия? Или не ты? Для чего вообще делал Иешуа все чудеса? Для чего он жил? Чтобы жизнью продемонстрировать, кем он является. Правильно? А для чего мы живем? Вот для чего живем мы? Какая цель нашей жизни? Если мы ученики этого Иешуа. Например, если мы купили хороший дом, предположим, здесь в Америке, то, наверное, мы свидетельствуем о том, что у нас дела пошли вверх. Мой сосед продал старую машину, купил себе Volvo. Ну, я его поздравил, говорю, молодец, хорошую машину купил, поздравляю. Он мне сказал, вот, расту. Он говорит, ну, естественно, растет. Да, это же показатель роста. Понятно, что если мы там чего-то себе такое сделали, то все окружающие люди узнали, поэтому что мы, наверное, у нас наша финансовая ситуация улучшилась. Верно? Но какая наша настоящая жизнь? Вот какая? Что мы хотим показать вот этой нашей жизни? Если мы будем листать Писание, мы увидим, что все герои Библии только и делали то, что демонстрировали своей жизнью, кем они были. И этого как раз хотел от них Бог. Адам, которого сделал Бог, что он должен был делать? Постоянно демонстрировать, что он образ и подобие Божье. Ему это очень легко давалось, в нем же не было греха. Но после греха падения пришлось применять усилия теперь для того, чтобы демонстрировать, кем ты являешься. И Ной строил 100 лет ковчег. Верно? А потом сразу у нас с вами история об Аврааме. Чем Авраам свидетельствовал, что он является Божьим? Чем? Тем, что не принадлежал ни одному народу, а ходил и странствовал по земле, как написано, которая должна была бы ему принадлежать. И люди, которые видели его, знали, он Божий. Он сам об этом иногда забывал. Но ему люди не давали забыть до конца, кем он является. Правильно же? Если мы увидим с вами народ Израиля, чем народ Израиля демонстрировал тем, что он Божий? Заповедями. И когда Израиль переставал исполнять заповеди, восставали пророки, которые призывали его исполнять заповеди. И мы знаем по пророкам, что они были Божьи люди, потому что они принадлежали этим заповедям. Правильно? И, наконец, пришел Иешуа, который своей жизнью четко демонстрировал, что он Божий. До такой степени, что уже в 3 главе Иоанна, помните, мы встречаем некого Никодима, который приходит обескураженный к Иешуа ночью и говорит, ну не может такого быть, чтобы ты был не от Бога. Не может человек творить таких чудес. Скажите, но когда нас видят люди, что они думают? Да, вот когда вы будете отмечать какой-то праздник, что вы хотите? Отмечать праздник? Рождество ради Рождества, Ханука ради Хануки. Но посмотрите, для Иешуа нет. Он использует этот праздник. Он приходит только с одной целью, чтобы ему задали этот вопрос. Если вы не делаете этого, то позвольте мне усомниться в вашей вере. Если вы идете на свадьбу ради свадьбы, то позвольте мне усомниться в вашей вере. Если вы празднуете день рождения ради дня рождения, позвольте мне усомниться в вашей вере. Я нисколько не усомнюсь в ваших отношениях добрых к жениху или невесте. Я не усомнюсь абсолютно в ваших отношениях к человеку, который празднует день рождения, или к вам самим. Но если это цель вашей жизни, если цель вашего похода в это место, то позвольте мне усомниться в вашей вере. Посмотрите, у Иешуа все по-другому. Сегодня Ханука, она отмечается как чудо горения. Да? В основном сегодня упор делается вот на это чудо горения, поэтому зажигают ханукию и так далее. Раввины объясняют это тем, что после того, как храм был разрушен, идея освобождения израильского народа прекратила существовать. То есть все, что завоевали хашмонаим тогда, все, что хасмонеи, так называемые маковеи, завоевали, все это все равно пришло в полную негодность, Израиль прекратил свое существование, поэтому как бы вспоминать о победе маковеев сегодня смысла большого нет, и поэтому все перешло на так называемое чудо-горение, которого, надо сказать, нет ни в Талмуде, нет ни в какой литературе, и нет никакого подтверждения тому, что это вообще на самом деле когда-нибудь было. Скорее всего, это очередная еврейская майса, я так думаю, такая легенда, да, которая красиво звучит, но которую сегодня все воспринимают, такая мистика, в которую можно вкладывать все, что хочешь. Но до разрушения храма все праздновали победу, и Ханука заключалась в победе. И мы помним, что главные герои этой победы – это некий Матитьягу и Иегуда, да, его сын, которые, собственно, призвали народ, священники призвали народ к восстанию против Епифана и Антиоха, и победили его в результате. В этой истории, как бы, вот эти две личности, отец и сын, они играют роль мессии. Они очень похожи на мессию, которого как раз ожидали евреи. Они очень похожи на этого мессию. И, естественно, в результате евреи сделали какой вывод самый замечательный? Когда должен прийти мессия? На Хануку! Ну, естественно, когда же он должен еще прийти? Это самая удивительная вещь. Это, знаете, у религиозных людей это работает запросто. Какое слово, кому оно нужно? Да, я придумал праздник, я еще и придумаю, что в этом празднике случится. Мало того, по мифологии как бы этого праздника, евреи, может быть, это и правда было, может, нет, кто знает, когда захватили храм, когда они вошли в храм и стали его очищать, они изрубили в куски жертвенник, на котором Антиох принес свинью в храме. И вот куски этого жертвенника они выкинули. Куда они выкинули? Ну, как раз в этот портик Соломона. Где и ходил Иешуа. Почему они выкинули туда? Потому что они говорили, что когда придет Мессия, он скажет, что нам делать с этими обломками жертвенника. Потому что жертвенник хоть и был осквернен, тем не менее он был из святой святых. Таким образом, они не знали, что с ним делать, и поэтому они сказали, когда Машиах придет, он скажет нам, что делать с ним. Посмотрите, Иешуа перенимает полностью их игру. Где он ходит? Именно там. Чего он ожидает? Того самого вопроса. Он ради этого вопроса пришел. Он стоит тут ради этого вопроса. Он ходит в том самом месте. О нем ходят слухи. Многие действительно думают, что он Мессия, и поэтому к нему приходят иудеи. Под этим словом, судя по всему, подразумеваются ортодоксальные евреи. Они к нему подходят и задают этот вопрос, который он ожидает. Вот скажите, что вы ожидаете, когда вы приходите на такие праздники? Вот вы что ожидаете? Мы с вами, посмотрите, сколько нас совсем немножко. Ну там, если другие придут, то не болеет, или болеет, или что у них там сегодня, да, как обычно. То есть, если они все придут, нас будет чуть-чуть больше. Но на самом деле нас очень мало, хотя бы по отношению к Виллингу. Я уж не говорю по отношению вообще к русскоязычной диаспоре, а уж к еврейской диаспоре, так вообще не говорю. Здесь в Америке. Или здесь в Чикаго. Мы с вами носители этого света, мы с вами верим в Иешуа, мы знаем его, мы носители этого света, мы приходим туда. Ради чего мы приходим? Какая цель наша? Это было бы очень здорово, если бы мы приходили именно ради этого. Итак, Иешуа играет с ними в эту игру ради того, чтобы показать самого себя. Иешуа играет в эту игру, чтобы показать самого себя. Точно так же и нам. Нужно показать самого себя. Знаете, нам не нужно рассказывать никакие истории, нам не нужно какие-то фокусы показывать, нам нужно показать самого себя. В нас живет Святой Дух. В это очень сложно поверить. Поверьте, мне очень сложно поверить, что я могу показать себя, и кто-то, увидев меня или узнав меня, покается. Я думаю, что тот, кто узнает меня, убежит от Бога, если как следует меня узнает. Это я так думаю. На самом деле все по-другому. Все вообще по-другому работает. И через это мы узнаем, что в нас живет Святой Дух. Мы показываем не себя. Мы показываем Святого Духа. Не думайте о себе плохо. Помните, что в вас живет Святой Дух. Он может сделать куда больше. Куда больше. Я вот вспоминаю вот этот удивительный момент, когда Господь позволил мне свидетельствовать Оле. Оля, помнишь, да? На кладбище. И я рассказывал эту историю. И самое ужасное, что со мной произошло, это то, что там на кладбище я совершенно забыл, как имя покойного мужа Гали, и я просто, имя вылетело у меня из головы, и в этот момент мне Галя говорит: «Кирилл, иди, скажи пару слов». И Галя это говорит громко, и у меня нет возможности сказать: «Нет, ну я не пойду». И я понимаю, что мне надо что-то говорить, и я, не думая, что говорить, я выхожу и говорю как раз то, что нужно было сказать в этот момент. И потом, много времени спустя, я думаю, как хорошо, что я забыл в это время имя Галиного мужа, потому что если бы я его помнил, я бы явно сказал, наговорил какие-то дежурные слова, которые обычно говорят на кладбище, и не сказал бы ровным счетом ничего, что нужно было бы сказать. Да? Нам надо принести вот этого Святого Духа, который живет в нас. Нам надо показать себя, и тогда все будет. Знаете, у меня вообще, ну, это я, да, у меня же все нормально не бывает никогда, и поэтому я, в общем, всегда боюсь, когда еду далеко, я боюсь. Вот жена со мной, я не боюсь, она помнит, где у меня что лежит, она знает, да, что я ничего не забуду. А у меня все началось с этого, у меня началась моя поездка с этого. Я вот рассказывал, я почистил ботинки, я поставил их на нужное место, думая, что я пойду когда, да. Я одену ботинки, сяду в машину, меня повезут в аэропорт, и у меня уже все чемоданы готовы. Один чемодан я приготовил сразу, потому что там все самое нужное, потому что я приехал в Германию, тут же вскочил в машину, тут же у меня была первая моя церковь или община. После нее я вернулся домой в 11 там, вечера, лег скорее спать. В 4 утра я должен был вскочить, в 5 утра я сдаю уже машину в аэропорту, и у меня в 6:30 самолет, который улетает в Мюнхен, там я сажусь на поезд и еду в Италию. Представляете, да? Вот, и это все джейклет, то есть я спать хочу, у меня время. Я думаю, как я выживу вообще? Да, и вот я об этом думаю. И в этот момент кто-то меня просит вынести мусор, да, я одеваю какие-то летние тапочки, чтобы вынести мусор. И в этих тапочках я уезжаю в Германию. Вот. И когда я увидел, в чем я еду, я увидел это, конечно, уже в аэропорту, позвонил Лене и просто говорю: «Лена, я ботинки забыл». Ну, как бы купишь себе ботинки. Вот. Но, к счастью, оказалось, что везде тепло, в самолете тепло, в Германии было тепло, в Италии было тепло. В общем, не купил я себе там ботинки. Решил сэкономить деньги, купить хорошую китайскую обувь в Америке. Вот. И, короче говоря, вот так началось у меня все. Да? Но это еще не все. Все это только цветочки. И самое интересное было в том, что Люфтганза, на которую купил я билет, объявила забастовку. Они деньги хотят, молодцы. Вовремя, главное, хотят деньги. Приезжаю я в аэропорт, все сдал, а мне говорят: «Парень, твой самолет никуда не летит». Я говорю: «Это очень здорово, но, ребята, мне лететь надо, ну вот так вот». «Хорошо», говорят, «тогда мы тебя переадресуем на другой самолет, но он летит на час позже». Я говорю: «Правильно, но мой поезд уходит, тогда я опаздываю на поезд». И говорят: «Ну, ты там уж сам договорись, ничего поделать не можем». «Ну, хорошо». Сажусь на этот самолет и выясняю, что у меня не работает телефон. Человеку, который будет меня встречать в Италии, я позвонить не могу. Я надеюсь, что, по крайней мере, будет где-то какой-то Wi-Fi, чтобы я сейчас, нигде его нет. И в результате в поезде его тоже не было. И вот представьте себе, я в результате прилетаю позже в Мюнхен. Я прихожу в этот самый, да, и покупаю себе билет на поезд, уже просто покупаю билет. Разница между простым, не купейным местом и купе, ну, 20 евро, а я уже плохо соображаю, где я нахожусь. Я думаю: «Нет, ну только купе. И там я лягу спать». Вот. И я покупаю купе, я захожу в купе, и там на моем месте сидит какой-то парень лет 35, как выяснилось, австриец. И я говорю, а уже сиди, потому что кроме него никто не сидит. Я сажусь на другое место и понимаю, что мне не повезло, в купе кто-то есть. Да. Ну хорошо, я сделал такой небольшой ролик о том, как я ехал на поезде. Да? Чтобы было понятно, я ехал из Мюнхена, я ехал в Италию. И да, в тапочках. И ехал я с этим парнем. И вот мы ехали через Австрию. И вот это, вероятно, где-то Австрия. Ну, это такой короткий мультик. Да, который я просто снял из окна поезда. В поезде, к сожалению, звука нет. В поезде объявляли все остановки на немецком, на английском и на итальянском. На трех языках. И та часть Италии, в которую я ехал, она когда-то принадлежала Австрии. После Первой мировой войны, это Южный Тироль, так называемый. После Первой мировой войны это место перешло к Италии. И поэтому все улицы, все на двух языках. На немецком и итальянском. Где-то 30% населения итальянцы, то есть немцы, 70% итальянцы. Итальянцы плохо говорят по-немецки, немцы плохо говорят по-итальянски, понятно. И рядом находятся деревни, в которых говорят на таком идыш, смесь итальянского и немецкого языка, который вообще кроме них никто не понимает. Да, это вот такие удивительные места в Европе существуют. Вот, и вот так мы там ехали. Вот там как раз говорят... Да, говорят это самое. На всех языках, куда мы сейчас едем. Ну, представляете, вот такая красота, да? Вот такая красота, где мы там, где мы едем. Вот там промелькнул этот парень, который сидит, и который объясняет, что мы как раз сейчас находимся на границе между Австрией и Италией. Вот такая красотища, да? И вот я тут понимаю, в этот момент, когда я вижу эту красоту, я понимаю, что вообще все, что со мной случилось, то, что я пропустил... этот поезд, то, что этот Люфтганза, чтобы им было хорошо, бастовали, да, и чтобы вообще все, что со мной случилось, вплоть до ботинок, это же не просто так. И все это, наверное, было сделано для того, чтобы я сел вот с этим парнем. И тогда я стал молиться и думать, а как, с чего начать? Как ему сказать? И вот, глядя на эту красоту, на всю, я ему сказал, говорю, я так думаю, что, наверное, здесь невозможно жить, видя эту красоту. Я выяснил, он австрияк из Вены. Невозможно жить в этой красоте и не верить в Бога. Но так как-то не реагирует. Я добавляю, я говорю, хотя я исхожу из того, что, наверное, большинство людей, которые здесь живут, в Бога не верят. Да? И говорю, не так ли? Уже обращаясь к нему. Он говорит, ну да, вы правы. Я говорю, и вы, наверное, тоже в Бога не верите. Он говорит, нет, не верю. Я говорю, ну, вы меня удивляете. Вы молодой человек, живете в 21 веке, вы не верите в Бога? Он говорит, нет, так странно на меня посмотрел. Говорит, нет, не верю. Ну, тут я Галю начал цитировать просто, да, вперед. И это самое, и стал говорить про ДНК и вообще про информацию и все такое. И это его так заинтересовало, он стал задавать мне вдруг вопросы, этих вопросов становилось больше и больше. Он задал вопросы, я говорю, подождите, вы Библию когда-нибудь читали? Нет, никогда. Давайте Библию почитаем. Я достал Библию, мы стали с ним там читать кое-какие моменты. 53 глава Исаии его убила. Я говорю, вот, прочитайте сами. Он начал вчитываться, говорит, как такое вообще возможно? Он был в шоке. К сожалению, мы не договорились с ним до конца, до того конца, который я бы хотел, потому что ему надо было уже выходить. Я ему подарил мою газету на немецком языке, с ней он и ушел. Вот. Но сам факт. Он меня настолько потряс, этот факт. Я подумал, как интересно действует Господь. Вот единственная цель... Единственная цель, для которой нужно было все это сделать. Единственная цель. Просто показать себя. Так просто, так элементарно. Какой-то парень из Вены. Возможно, я его больше никогда не увижу в этой жизни. И он, может быть, меня никогда не увидит. Но какая разница? Речь-то не о нас, а речь о Боге. Для этого пришел Иешуа. И он праздновал Хануку. Только для одной цели. Чтобы ему задали этот вопрос. Друзья, я хотел бы, чтобы вас Господь благословил этой идеей. Помните, Господь через вас хочет действовать. Не бойтесь предоставить себя ему в распоряжение. Пусть он действует через вас. И он достигнет великих целей через вас. А когда он будет достигать эти цели через вас, вы не представляете, какое благословение переживете прежде всего вы, почувствовав и узнав себя на самом нужном месте, которое приготовил для вас Господь. Пусть он этим вас обильно благословит. Давайте ему помолимся. Иешуа, спасибо тебе за то, что мы из буквально 2-3 стихов Писания можем узнать такую замечательную мысль, которую ты нам рассказываешь, которую показываешь. Спасибо тебе за то, что, Господь, твоя цель не состояла в том, чтобы праздновать какие-то праздники, совершать какие-то религиозные обряды. Твоя цель была совершенно в другом. Ты есть Слово, сошедшее с небес. Ты исполнил абсолютно все, что было сказано о тебе. И ты пришел для того, чтобы открыть людям глаза и указать точно на того, кем ты являешься. Спасибо за то, что и мы тобой были восхищены. И нас ты коснулся, и нам открыл ты глаза. И теперь мы твои. Позволи нам делать то же самое, что делал ты. Быть свидетелями твоими, независимо ни от чего, ни от состояния нашего здоровья, ни от праздника, на который мы попали, ни от чего, Господь. Быть твоими свидетелями. Мы только ради этого живем. Мы твои свидетели. Пожалуйста, благослови нас в этом, утверди нас в этом и прославься через нас. И я прошу тебя об этом во имя твое, во имя Иешуа. Аминь.